Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Добрый день, это программа «Здоровье» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить подростковым проблемам. С чем приходится сталкиваться подросткам в этот непростой для них период взросления? Как уберечь несовершеннолетних от неверных мыслей и решений, которые у них возникают? Какую опасность для детей и подростков таят в себе социальные сети? Сегодня об этом поговорим. У нас в гостях главный врач Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1 Олег Боев. Олег Игоревич, добрый день.
Добрый день.
И заведующий отделением «Телефон доверия» больницы Светлана Ивановна Рожкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 95 11 99. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону в Ставрополе 95 11 99, как я уже сказала. И еще работает у нас WhatsApp. Сюда сообщение можете присылать на номер 8-905-462-400. Тема нашего сегодняшнего разговора возникла не случайно. Дело в том, что в Ставрополе прошла научно-практическая конференция «Развитие системы комплексной профилактики суицидального поведения в детской и подростковой среде». Она была приурочена ко Всемирному дню предотвращения самоубийств к 10 сентября. На это мероприятие пришли более 300 специалистов медицинского и образовательного профиля со всего края. Психологи, врачи-психиатры, социальные педагоги, служащие внутренних дел, представители общественных организаций. Олег Игоревич, ну для начала вопрос к вам. Что обсуждали?
Конференция была проведена на уровне края впервые. Это действительно очень интересное мероприятие, потому что накопился за последние 3 года достаточно большой опыт организации службы и оказания помощи. И у нас возникли вопросы, которые нужно было обсуждать. Ну, во-первых, это вопросы преемственности, передачи помощи и преемственность между ведомствами, соответственно, подростков и взрослых людей. Потому что может начаться оказание помощи в Министерстве образования, и потом постепенно подключается Министерство здравоохранения. Или же первая информация, первая помощь оказывает Министерство здравоохранения. Таким образом, межведомственные вопросы преемственности и качества оказания этой помощи, чтобы у нас ни один человек не остался вне этой помощи, вне этого внимания. Важные вопросы, обмен опытом, естественно. Одни специалисты получают свой опыт в отделении «Телефон доверия», другие в суицидологическом кабинете, третьи в специальном практическом центре. Все имеют свои особенности. Мы обменивались этим опытом для того, чтобы найти наиболее лучшие варианты решения, ну, тех проблем, с которыми мы, естественно, сталкиваемся каждый день. Ну и третья ключевая – это повышение знаний и практических навыков специалистов. У нас проходил семинар-тренинг, приезжали ведущие специалисты России, которые обучали пришедших на конференцию специалистов вести и работать в этой области.
Ну вот эта тема, да, тема конференции, она же не случайно возникла. Вот каковы показатели смертности по причине суицида на Ставрополе, в том числе и по детским и подростковым суицидам?
Вы знаете, показатели, которые сейчас есть на Ставрополе, они гораздо ниже показателей других регионов. И вообще суицидальная активность на Ставрополе, она, ну, в 2 раза ниже активности по всей Российской Федерации в среднем. Если показатель по Российской Федерации 20 человек на 100 тысяч населения, то в Ставропольском крае этот показатель равняется 11 на 100 тысяч населения. Детская подростковая 0,1 или даже сотые. Такой показатель, он невысокий, но при этом актуальность не снижается. И, соответственно, мы не должны складывать в себя обязанности выстраивать службу суицидологическую. Вопрос вообще суицидального поведения стоял всегда. В 90-е годы это были совершенно жуткие годы для России, потому что показатели вот сейчас 20 по России, а тогда 40 и 50 человек на 100 тысяч населения вот, кончали с собой. Сейчас полегче, но при этом развиваются все службы. Мы по 3 года выстраиваем нашу службу, начиная от круглосуточных телефонов, кабинетов, интернет различных сетей и, значит, лекций, выступлений, ну и так далее. И сейчас есть о чем поговорить, потому что получаем новую информацию, с которой мы раньше не сталкивались, новый опыт. У нас собралось большое количество людей, которым необходимо оказывать эту помощь. Раньше они не были выявлены, мы не понимали точно, какая это группа, которую необходимо оказывать, потому что человек живет в социуме со своими мыслями и переживаниями, и пока он дойдет до врача или проявит свои переживания, чаще всего это происходило уже в критические моменты. А сейчас мы потихонечку научились ранней диагностике и выявлять людей, которые начинают, которые размышляют на тему смерти, которые готовятся к совершить какое-нибудь действие, и потихоньку начинаем заниматься профилактикой.
Мы об этом поговорим подробнее чуть позже. Вот если опять вернуться к научно-практической конференции, да, вот на какую тему были самые жаркие дискуссии, какие предложения звучали?
Знаете, очень жаркая дискуссия была на тему добровольного оказания или недобровольного оказания помощи. Помощи людям, которые совершили суицидальную попытку. Возник вопрос. Человек, который пытается уйти из жизни, насколько необходимо без его согласия оказывать ему помощь? Где та грань, когда он осознает, что он делает? И где и когда он уже не осознает? Когда он не осознает последствия ни для себя, ни для семьи, ни для общества? И где вот эти нарушения мышления, эмоций, которые уже не позволяют сказать, да, он, в общем-то, критически оценивает себя, поэтому пусть делает, что хочет. И, конечно, дискуссия была между врачами, между психологами, между представителями социальной службы, очень жаркая. Считается, что первое, есть две позиции. Человек, который совершил суицидальную попытку, не понимает, что он делает, не в силах оценить вообще вред, который он представляет для себя, для окружающих, для своей семьи, и тогда ему необходимо оказывать помощь в недобровольном порядке. Есть другая позиция. Ну как же, человек, который совершает попытку, он, видимо, пришел к ней, сознательно пришел, видимо, так сложилась жизненная тяжелая ситуация, что он делает свой выбор, добровольно делает свой выбор и хочет уйти из жизни. И поэтому ему нужно позволить это сделать. Поэтому вот в этом было... Интересные очень диалоги, выступления, были приводились примеры других стран, других там регионов географических, как это происходило.
Угу. Ну, мы ненадолго прервемся, продолжим эту тему сразу после небольшой паузы.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Я напоминаю, что у нас в гостях главный врач Ставропольской краеклинической специализированной психиатрической больницы номер 1 Олег Боев, заведующий отделением телефон доверия больницы Светлана Рожкова. Телефон прямого эфира 95-11-99. Можете задавать свои вопросы в прямом эфире. И я также напомню, что Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница номер 1, она у нас расположена по адресу на улице Ленина, 441 в городе Ставрополе. Телефон 99-17-74. Также работают телефоны доверия, номера этих телефонов 560453 и 991786. Итак, Олег Игоревич, скажите, пожалуйста, все-таки в чем кроется причина? Давайте к подросткам уже перейдем. Именно желание подростков уйти из жизни. Вот возраст, конечно, непростой. Понятно, родители должны быть очень предельно внимательны. Вот в чем кроются причины такие?
Знаете, причины, наверное, причины разные. Когда мы говорим о подростках, очень сложно. Вообще, в всех случаях законченных суицидов ни одна ситуация логически не была оправдана. И ни один вывод, невозможно было сделать логический вывод о том, что вот так тяжело, так плохо, что необходимо уйти из жизни. Поэтому не поддается объяснению, не всегда поддается логическому объяснению на то, что происходит. Но подростки, в чем суть-то? Подростки испытывают очень сильные эмоции. Эмоции, возможно, безвыходности, тупика, страха, непринятия. И эти эмоции провоцируют их или сподвигают их, в том числе, на совершение действий. А где они берут варианты действий? В примерах. В примерах из телевидения, интернета, радио, книжек и так далее. То есть есть пример, что трудную ситуацию не можно решить путем самоубийства. И таким образом решить свой вопрос. Причина еще заключается в том, что далеко не все подростки, большинство, не умеют чувствовать и понимать свои эмоции. Они склонны к очень простому реагированию. А какое это реагирование? Отказаться, убежать, отвернуться, лишить себя, отгородить от возникающей проблемы. И это самые простые стереотипы формируют стереотипы действий. Более сложные, конструктивные, чтобы решить проблему и, в общем-то, снять с себя это эмоциональное напряжение, которое возникает у подростка. Но в силу простого такого реагирования и соответствующие действия. Лишить себя жизни, уйти от проблемы. Около 70% случаев возникают после конфликтов, возникших в семье, когда ребенок не видит понимания, поддержки, опоры, эмоционально не чувствует доброжелательное, дружеское отношение, любовь. И без вот этой поддержки он дальше не знает, что делать. И в силу эмоций, импульсивности совершает свои действия.
На какой возрастной период все-таки вот такой опасный возраст для детей и подростков, когда чаще всего происходят суициды?
14-16 лет. Вообще 11-17 наиболее. Мы регистрируем такую активность в виде суицидальных попыток. Ну и 14-16, конечно, это та категория, которая наиболее опасна. Это же период взросления, изменения организма. В этот момент организм становится наиболее уязвим, наиболее неустойчив. И эмоции, и наше мышление, и установки, и вообще действия, они становятся, в общем, подвержены различным влиянию. Вот в этот момент и происходят все разные события.
Разрешите еще добавить с точки зрения психолога. Дело в том, что помимо тех возрастных особенностей, о которых так подробно сказал Олег Игоревич, есть еще и следующий момент. Средства массовой информации, да, интернет создают определенную, можно так сказать, эстетику смерти. То есть чисто психологически подростки, это особенность психофизиологическая, да, в этом возрасте не осознают, что такое смерть, до конца не осознают. Для них это какое-то состояние, похожее, ну, на сон, из которого якобы можно вернуться. Слишком сильны вот жизненная сила, если так вот можно понятным языком сказать, да, подсознание. И исходя из этого, так чувствовали себя подростки 50, 60, 70, 100 лет назад, когда еще не было интернета. И вот представьте, это особенность и плюс субкультура. Субкультура, которая несет такие фильмы, как «Сумерки», «Интервью с вампиром», да, когда смерть – это переход в какой-то иной мир.
Что более, на этом все не заканчивается.
Более безопасные, да. Фотографии, когда это все красиво, эстетично, розы, розовые лепестки и так далее и тому подобное. Поэтому вот когда это все в совокупности, плюс еще какие-то внешние воздействия, да, внешние факторы, к большому сожалению, вот, приводят к таким случаям.
95-11-99, к нам дозвонилась Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос к спикеру, к вашему. Скажите, пожалуйста, вот какие будут первые признаки изменения в поведении ребенка, когда надо на это обратить внимание, когда надо уже, ну не знаю, бить тревогу? Будут первые признаки, что что-то уже не так, что ребенок может совершить вот такой жуткий поступок, как суицид, допустим. Вот есть какие-то первые?
Маячки, что называется. Спасибо, Наталья, за ваш вопрос. Да, действительно.
Первыми признаками это, в принципе, изменение, внезапное изменение поведения ребенка, которое для него раньше не было характерным. Он активный, жизнерадостный ребенок может стать замкнутым, закрытым. Или ребенок, который был всегда стабильным, эмоционально стабильным, вдруг проявляет пессимизм, у него минорное настроение, он грустит. На это стоит обратить внимание. Второй вариант – не только грусть, не только настроение, но появляется раздражительность ребенка и его конфликтность, нетерпимость к происходящим вокруг него событиям и действиям. И они проявляются как в школе, так и дома, так и с друзьями, во всех, в общем-то, его сферах жизни. То есть первый признак, что что-то происходит с ребенком, это изменение поведения и его состояние, не характерное для него. Далее он может размышлять о смерти. Он может не просто размышлять о смерти, потому что в какой-то период все начинают размышлять, по крайней мере, задавать вопросы об этом. Он может представлять собственную смерть, он может об этом говорить. Если он об этом не говорит, то можно, в общем-то, если вы чувствуете и диалог коснулся этой темы, немножко позадавать вопросы, не бояться этого. Например, представлял когда-нибудь он, что может быть. Но это в том случае, если он уже обозначает эту проблему. Далее ребенок может искать варианты самоубийства, например, в интернете, картинки, сайты, искать какие-то, ну, в общем-то, группы, способы совершения.
Это тоже надо обратить внимание.
Да, сейчас в интернете очень активно продвигается эта тема смерти и показывают примеры и вовлекают детей в совершение этих действий.
Светлана Ивановна, ну вот скажите, пожалуйста, все-таки вот сейчас эту тему мы затронули, нужно или нет говорить с детьми на эту тему с точки зрения психолога?
Необходимо. Не просто нужно, а необходимо. Говорить необходимо, проблема не рассосется сама собой, если делать вид, что ее нет. Другое дело, как говорить об этом. Хотелось бы еще такое дополнение к вышесказанному, что дети очень хорошо умеют притворяться. Притворяться не только из чувства самосохранения, чтобы не наказали, но и из жалости к родителям. И когда в душе ад, тоска, отчаяние, они могут улыбаться. Поэтому еще обратить внимание на такие моменты, как изменение пищевого поведения. То есть не любит то, что любил, к примеру, хуже стал есть или, наоборот, больше ест. И ухудшение успеваемости особенно по точным наукам. Что касается того, как говорить об этом с ребенком. Олег Игоревич уже сказал, что да, тактично, спокойно, потому как, знаете, зачастую мы боимся поднимать эту тему не потому, что боимся ранить чувства ребенка, а потому что, давайте быть честными перед собой, боимся реакции детей на наши слова. А как они отреагируют? Это страшно порой бывает, да, для родителей. А проще, конечно, просто не рассказывать об этой, не говорить об этой теме. Ну и то, о чем я уже говорила, ни в коем случае не говорить в том ключе, что да, порой это решение каких-то проблем или вот это сила воли и так далее, тому подобное, да, как вот в моей практике было, говорит, я, наверное, слабый человек, я на это бы никогда не решился. Нет, ты как раз сильный человек, потому что ты дерзаешь жить.
Вот уже затронули тему, что книги, социальные сети, сериалы, да, телевидение. Вот тут буквально, я не знаю, наверное, год назад в подростковой среде, я знаю просто это, была популярна такая книга, называлась она «50 дней до моего самоубийства». Слышали же об этом наверняка?
Конечно.
И вот споры различные по поводу этой книги среди родителей. Давать читать или не давать? Потому что, ну, она, конечно, своеобразная, но подросткам она близка, они, может быть, находят ответы там на свои вопросы. И, или что? Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот такие книги, они должны читать? Или все-таки родителям действительно лучше самим объяснить? Ну, а тоже, а как не дать?
Да, интересный вопрос, как не дать, да? То есть выработать у ребенка своеобразный иммунитет к тому, с чем ему приходится сталкиваться в интернете, да? То есть мы говорили о подготовленности психики подростка, мы говорим все время о суициде, а ведь масса других проблем, да, это экстремизм, это анорексия, то, с чем, в общем-то, сталкиваются наши сотрудники, сотрудники нашей больницы, да, когда, вот говорил об этом, ребенок говорит, я всего лишь хотела похудеть, зашла в контакт, в определенные группы, и вдруг поняла, что не в состоянии контролировать свое пищевое поведение. То есть эти проблемы, они существуют. Почему? Подготовленная почва. То, о чем мы здесь достаточно подробно говорили, да? Это и субкультура, и компьютерные игры, когда у тебя там 5-6 жизней и какое-то продолжение. Какое продолжение? Вот. И плюс к этому еще, вы меня извините, но любой специалист, который имел дело с манипулятивными техниками, зайдя в интернет, изучая этот вопрос, видит очень достаточно четкую, такую логически выстроенную схему манипулирования подростковой психикой. Это есть.
Коллеги, вы знаете, очень важно, если ребенок проявляет интерес к этой теме, то и мы ее избегаем. Но точно знайте, что он все равно где-то найдет ответ на эти вопросы. И будет искать до тех пор, пока, в общем-то, он не получит. Но если мы сами не объясняем правильное видение этой ситуации, да, правильное отношение наше к этой теме, тогда обязательно кто-то расскажет неправильное. И скажет, что это замечательно, это красиво, это совершенно другой мир, это цветы, это счастье, сказка, и вообще ты уходишь и от всех этих трудностей. Поэтому, если это взрослый подросток, ну, вы не дадите книжку, он уйдет в школе, и у подружки возьмет книжку и прочтет. Важно формировать отношение к тому, что он читает, видит, слышит. И это отношение не должно быть положительным. Оно не должно подкреплять его мнение. Оно отрицательное. Это не выход из ситуации. Это не решение проблем. Ну и так далее. В более жестких формах.
Ненадолго прервемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Телефон прямого эфира 95-11-99. Я напоминаю, что у нас в гостях главный врач Ставропольской краеклинической специализированной психиатрической больницы номер 1 Олег Буев и заведующий отделением телефон доверия больницы Светлана Рожкова. Можете звонить и задавать ваши вопросы, что касается суицидов. Да, мы об этом сегодня говорим. Что делается на Ставрополе, чтобы числа суицидов становилось меньше? Какая профилактическая работа ведется у нас в крае непосредственно в Ставропольской краеклинической специализированной психиатрической больнице? Номер один. Олег Игоревич, к вам вопрос.
У нас что ведется? Мы выстраиваем последние 3 года, очень активно выстраиваем службу, которая занимается как оказанием кризисной помощи, экстренной помощи, неотложной помощи таким людям, ну и, соответственно, работает в области профилактики.
Давайте примем звонок и дальше о профилактике будем говорить. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый.
Добрый день.
Книги. Хотелось бы поподробнее узнать, вот 50 дней до моего самоубийства. Угу. Дочь проявляет интерес к каким книгам. Вот хотелось бы конкретный ответ услышать. Стоит ли давать читать или запрещать? Как к этому
относиться? Вы знаете, всегда хочется узнать конкретный ответ и ответственность переложить на того, кто говорит, да, можно или да, нельзя. На самом деле так не пойдет. Потому что избежать и не дать эту книжку, она прочтет в другом месте. Поэтому не выход сказать «нельзя, не давайте». Важно интерпретировать, дать позицию относительно тех событий, которые возникают в книжке, или те переживания, которые находят отклик у нее относительно этой книжки. Какие переживания у нее возникают, и с ними дать им некоторую характеристику. Здесь нет ни да, ни нет. Важно это отметить и направить в правильное русло.
Абсолютно согласна. Книга действительно заявлена как антисуицидальная, однако же некоторые группы ВКонтакте используют выхваченную из контекста, знаете, такую определенную романтику. Вот 50 дней, начинается отсчет, и вовлекают детей в такую своеобразную игру со смертью. Да? Что это что-то такое таинственное, чего не знают родители, но что объединяет нас. Поэтому это то, что я назвала немножко выше иммунитетом определенным, конечно, стоит прочесть эту книгу. И стоит своего ребенка научить оценивать правильно подобные произведения, либо правильно оценивать то, с чем они сталкиваются в интернете. Мы не в состоянии запретить им или отфильтровать. Вот это тебе можно знать, а это нельзя. Мы не можем с ними находиться 24 часа вместе рядом. Но быть очень внимательным и доступным для ребенка и в правильном русле, ведь книга-то, в принципе, заканчивается хорошо.
То есть прежде чем вот давать ребенку почитать, да, подобные книги, надо самому ознакомиться. Ну, как мне кажется, как родителю.
Конечно.
Да, я прочитала, и уже я принимаю это решение, не перекладывая ответственность на кого-то другого. Давать читать или не давать читать эту книгу. Ну что ж, по поводу профилактической работы, Олег Игоревич, давайте продолжим. Что делается в больнице?
Ну, у нас работает телефон доверия, он работает круглосуточно. Все дни в неделю, все праздничные дни звонят люди, которым необходима помощь, которые находятся в сложной психологической ситуации. Часть звонков как раз-таки на суицидальную тему. Недавно была история, когда операторы наши смогли удержать во время телефонного разговора человека, который собирался, в общем-то, прыгнуть с высоты. И удалось это сделать. И в дальнейшем уже приехала бригада, которая оказывает помощь там МЧС и так далее на место. Поэтому вот телефон доверия, такая неотложная помощь по телефону, круглосуточная. Далее у нас есть центр регистрации попыток людей, который работает сейчас и развиваем эту работу по всему краю. Мы регистрируем людей, которые, в общем-то, собирались или уже пытались уйти из жизни. Необходимо это для развития профилактики. Потом предлагаем работу, коррекцию, коррекционные программы, лекции, информационные встречи для того, чтобы можно было направить их по пути жизни и долголетия, нежели смерти.
95-11-99. Александр к нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
У меня как бы два вопроса. Вот первый, есть ли какой-то психотип психики, ну вот как я как обыватель, может, непрофессионально как бы выскажусь там, ну вы, думаю, поймете, ну вот есть там, говорят, холерики там.
Сангвиники, флегматики, понятно.
Да, то есть какой-то из этих типов людей более подвержен, скажем так, суициду. И второй вопрос у меня, привлекают ли вас к поиску сайтов, вот, чтобы вы как профессионал могли оценить, что этот сайт, например, пропагандирует самоубийство, и вообще закрывают ли их в интернете, там, ВКонтакте, группы?
Понятен вопрос. Спасибо большое, Александр, за ваши вопросы. Кто ответит?
Значит, относительно психотипов. Конкретные психотипы, которые совершают чаще, наверное, я бы сказал, что нет. Скорее, есть аномальные реакции, неустойчивые реакции, которые граничат вот, как бы, с общепринятой нормой. И в этом диапазоне могут быть и холерики, и сангвиники, и флегматики, и в том числе меланхолики. Все зависит еще от ситуации, от особенностей воспитания, поведения, ну и биологического реагирования. Поэтому сказать, что человек, который более сдержанный или более критично или пессимистично настроен к жизни, будет совершать эти попытки, так нельзя. Ну, из нашего опыта такого он не подтверждается.
Так, а что по поводу сайтов? Вы знаете, да, вот был какой-то такой активный период, когда закрывали, об этом говорили.
Так и есть.
Ну, а сейчас
продолжают
как?
Продолжается? Говорить. Мы, понятное дело, никакого отношения к поиску или закрытию сайтов не имеем. Однако нас действительно привлекают как экспертов. Я уже говорила о тех манипулятивных техниках, которые используются. Их увидеть и понять, что происходит, для этого, согласитесь, необходимы специальные знания, да? И, скажем так, опыт, опять же, повторюсь, что с последствиями подобного воздействия работают уже наши врачи. Поэтому, да, действительно, привлекаются мы, у нас широкое сотрудничество с Министерством образования и правительство Ставропольского края. То есть...
Сейчас интересно, мы работаем над таким пилотным проектом, когда создали сайт, и этот сайт активно выявляет людей, которые в интернете ищут информацию на суицидальную тему. Например, человек вводит там, какие попытки, там, какие мысли, что делать, поделитесь со мной, каким действиям там следовать, ну и так далее. Вот эти люди автоматически через системы перенаправляются на наш сайт. То есть мы его как бы рекламируем, но вот с другой стороны. И на этом сайте они уже могут, попав туда, увидеть предложение о помощи. Это телефон или сообщение. Абсолютно это анонимная работа. И что интересно, у нас пошли сообщения людей, у которых еще не было попыток. Они даже не думают о возможном самоубийстве. Но они уже активно размышляют о том, что не стоит жить. Они активно уже думают о том, что, наверное, смерть будет лучше жизни. И вот эти переживания, которые и, собственно, определяет поведение, этапы поведения, мы начали регистрировать. И для нас очень важно, потому что это раннее выявление и диагностика. Именно на этом этапе еще существуют шансы, чтобы перенаправить в правильном...
Правильное русло, да, все направить.
Да.
Светлана Ивановна, давайте вот по поводу телефона доверия еще поговорим. Хочется сделать на этом акцент. Вот насколько часто к вам звонят дети и подростки, с какими проблемами обращаются, что их волнует, и все-таки по поводу суицидов, много ли бывает звонков?
Ну, может быть, неожиданно пространно уж разрешите остановиться на этом вопросе, поскольку считаю его очень важным. Ну, если брать голые цифры, насколько часто? 108 звонков за полгода, да? То есть это около 20, меньше 20 звонков в месяц. Это дети и подростки от 6 до 18 лет. Ну, казалось бы, 20 звонков в месяц, не так мало. Исходя из того, что суицидальная активность, это, если брать все возрастные группы, одна из самых суицидально активных именно в действии, это подростки, молодые люди, они делают, но при этом они нам звонят гораздо реже, чем, скажем, более зрелые люди. Это первое. Второе, у нас работают профессионалы. При всем моем уважении к волонтерскому движению, всегда подчеркиваю, у нас работают профессионалы, которые способны за несколько минут поставить психологический диагноз и правильно построить консультирование. Это первое. Второе – это круглосуточный телефон. И, наконец, третье – то, о чем сказал Олег Игоревич, еще раз хочу подчеркнуть слово, которое было произнесено – анонимность. То есть часто спрашивают, даже вот подходят после лекции в школе, говорят, а если я позвоню, а мне маме не сообщат? Есть такая легенда, что там будет известно педагогам, родителям. Как?
Не сообщат.
Нет, вот это, да. Вы можете совершенно не называть своего имени. Вы можете прервать разговор, когда вы захотите.
Озвучу еще раз номера 56-04-53-99-17-86.
Еще интересный момент, что с 2016 года мы запустили такую профилактическую тренинговую программу для родителей в школах, когда родители обучают эффективному общению с детьми, то есть взаимопониманию, формированию доверительных дружеских отношений с ребенком. Помните, зачем это надо? Ведь всем попыткам предшествуют конфликтные отношения в семье, недоверие, холодность, непонимание, ну и так далее. Для того, чтобы сформировать правильные взаимоотношения, существует этот тренинг с определенными техниками.
Спасибо большое, уважаемые гости. Надеюсь, наша программа сегодня была полезна нашим слушателям и в особенности родителям, которые, у которых подростки сейчас растут, которые должны за ними наблюдать сейчас особенно. Меня зовут Анастасия Ильина, будьте здоровы.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.